Откроем наши Библии. Откровение Иоанна, глава 12. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлекся. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Пока до этого места, потом будем читать дальше, потому что это одна из удивительных глав в Откровении, в которой сразу сосредоточено несколько притч и несколько взглядов на последнее время, а также на борьбу святых, на вечную борьбу святых с древним змеем, драконом, который называется дьяволом и сатаною. 12 глава, она как бы опять воскрешает в нас 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть одно учение, которое делится на 12 учений. Жена, которую мы видим, это прообраз церкви Иисуса Христа. Ее глава увенчана венцом из 12 звезд. Это тоже 12 учений. То есть оно у нее как венец, как царственный венец на ее голове. Но вся она облеченная в солнце, которая всходит в своей силе. И Слово Божие говорит о том, что Господь Бог есть солнце. Мы облеклись во Христа, она облеченная во Христа. Это великая тайна. Все три категории церкви, какие бы они ни были, начиная от самой немощной и кончая самой величественной, которая вошла в полную меру возраста Христова, все они облечены во Христа. И мы пели только что сейчас, что из его руки никто не может уже похитить. Никого, ни тех, которые возросли, ни тех, которые в среднем возрасте, ни те, которые ниже. В этой жене сосредоточены все три категории. Она является собой образец. Это прообраз спасенных, рожденных свыше чад Божиих. И под ногами ее луна. Луна создана для управления ночью. Она создана, чтобы управлять ночью. Слово Божие говорит в первой книге Бытия, когда Бог создал два светила великие, то Он сказал, что Он создал их для управления, чтобы управлять днем и ночью, отделять свет от тьмы, для знамений, времен и дней и годов. Поэтому в подножии ног луна она служит одновременно для знамений, времен, дней и годов, но для знамений времен не только этого мира, но для знамений вечного мира, для знамений потустороннего мира. Я не хотел бы сейчас обращаться к тем старым понятиям, которые я вынашивал и слышал в детстве, когда я был еще маленьким ребенком. Их было очень много относительно этой жены. Что это израильский народ родил Христа и так далее, или же что-то другое. В общем, очень много. Но это не то. Израильский народ являлся только прообразом церкви Иисуса Христа. 12 колен были только прообразом 12 учений. 4 израильские армии были только прообразом этих начатков учения этой мощной армии, в которую входят 12 колен. Они были только образ, они не были тело. Но здесь показывается в этом явлении, в этом знамении для Иоанна показывается церковь, в которой уже есть тело. И уже не 12 апостолов, а 12 звезд венчают ее чело. То есть 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И что странно, дракон, который воюет с нею, дракон, который противостал ей, в первую очередь вся его ярость сосредоточена на младенце мужского пола. Церковь не могла рождать Христа, Христос родил церковь. Или же Бог родил церковь Духом Святым через Иисуса Христа. Поэтому совершенно неуместно, когда здесь израильский народ родил Христа. Израильский народ не рождал Христа. Христос родился по плоти, от семени Давидова, но воссиял по духу, по силе, он воссиял по духу в святыне своей. Он был рожденный от Бога. И когда он воссиял в силе своей по святыне, он показал, что он рожденный прежде всякой твари. Беседуя с фарисеями и саддукеями, которые представляли в то время религиозный мир, он сказал, прежде нежели был Авраам, я есим. Он сказал о себе, что он является сущий, которому нет ни начала, ни конца дней. Вот что он о себе сказал. Поэтому, являясь по духу святыни, церковь никак не могла родить Христа, и народ израильский никак его не мог родить. Но здесь показывается, что эта жена родила младенца. И сама жена, и младенец, которого она родила, и тех, которых мы будем рассматривать дальше, прочие от семени ее. Все это церковь Иисуса Христа. Но все это разные категории, разные возрастные категории. Но сейчас здесь в начале главы открывается сразу, как будто бы жена, но весь наш взгляд падает на младенца мужского пола. Почему он младенец? Мы пели «Не бойся, стадо малое, иди». Ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Он младенец, потому что по отношению нужно было показать, откуда он приходит, что он рождается, что рождение его происходит в утробе жены. То есть он из церкви восстает. Церковь его питает, он питается ею. Быть может, это странно звучит, но те люди, которые входят в совершенство, в полного мужа, полную меру возраста Христова, они не могут вне церкви совершенствоваться. Они в ней находятся, они сокрыты в ней. О ней сказано, она, Вышний Иерусалим, Матерь всем нам. Всем нам. Она является Матерью, и поэтому она вскармливает их. И когда мы будем рассматривать, каким же положением она их вскармливает, как она их вскармливает, здесь описано сразу скорбь жены, что во время того, когда она его вскармливает где-то внутри себя, она не могла его кормить грудью, когда оно родилось. Она его могла только вскармливать в чреве своем. Но когда родился этот младенец, он сразу был восхищен к престолу. То есть эта категория, она взращивалась где-то внутри. И вот это взращивание его внутри, в чреве жены, доставляло жене, то есть церкви, то есть эта категория, маленькая категория, доставляет жестокие страдания, весьма жестокие страдания, как муки роженицы. Настолько доставляет ей беспокойство рождающийся в ней младенец. То есть вот эта категория, вот эти люди, которые приходят в полную меру возраста Христова, они такие страдания создают в народе Божием для тех, которые являются женою, но не являются частью ее, которая в чреве, что она кричит от боли и мук и не помнит себя. Быть может, потом она будет радоваться. Написано, женщина пока терпит скорбь, она скорбит, но когда родился младенец, то она не помнит уже скорби от радости. Разумеется, это придет. Но здесь не учитывается ни страдания младенца. Никто никогда не изучал, как младенец себя ведет в чреве. Страдает ли он там? И само рождение, когда жена кричит от боли и мук, а сам младенец, то где-то тайно приоткрывается, что сам младенец тоже страдает, и его страдания не меньше, чем у жены, но только вы не услышите его крика. Вы не можете слышать его криков, вы не можете видеть его страданий, их рассматривает только Бог. Он Творец, и Он рассматривает страдания младенца при рождении. Ребенок также стремится для того, чтобы родиться, он идет к этому, и мы знаем, мы уже рассматривали это, что младенцы могут в чреве и радоваться, и тосковать, и печалиться, и поэтому он стремится родиться. Но тем не менее, он страдает, и страдания его, так как они совершенно не описаны, они покрыты глубокой тайной. Поэтому почему он младенец? Потому что он рождается из чрева жены, потому что Иерусалим матерь всем без исключения. Почему он представлен таким маленьким? Потому что он малое стадо по отношению ко всей этой категории. Поэтому он представлен таким. И как только он родился, дракон ничего не мог с ним сделать. Во-первых, сатана не знает, кто есть кто. Он видит ваш духовный авторитет, он видит вашу силу, но он не может до конца видеть, кто принадлежит к младенцу мужского пола. Потому что жена обладает таким же авторитетом духовным. Но он понимает, что от этого младенца все будет зависеть, и он не видит его в церкви. Он не видит, кто он. Вы знаете, мы тоже можем этого не видеть и не замечать. Каждый отдельно внутри себя может сознавать, кто он. Если мы будем рассматривать, значит, кто такой младенец и характеристика этого младенца, то только каждый в себе может определить, таков он или нет. Вы знаете, когда 10 дев вышли навстречу жениху. Никто не мог рассмотреть, кто из них мудрый, кто неразумный, потому что, в общем-то, у всех горели светильники, и все они были девы. Ни одна из них не была блудницей. Из этих десяти ни одна дева не была блудницей. Я хочу сказать для тех, кому с детства, как и мне в свое время, научили и сказали, что пять неразумных дев – это погибшие, это не спасенные. Но запомним, что они девы, погибшие, не спасенные, называются блудниками и прелюбодеями. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? То есть Слово Божие совершенно не берет в расчет в этом месте физическую форму блуда, оно берет духовную форму блуда. Кто любит мир, он блудник и прелюбодей, в том нет любви отчей. Кто следует за этим миром, у кого что-то есть от этого мира, он уже прелюбодей. Вы знаете, если бы муж от жены или жена от мужа таила какую-то симпатию к другому мужчине или к другой женщине, пусть она еще не сконтактировала с ним, но у нее где-то в сердце, помимо ее мужа или же помимо его жены, есть еще, которую он любит и за которую он страдает где-то внутри. Бог, видя эти вещи, называет это прелюбодеянием, такое положение. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Кто любит самого себя, кто любит жену больше, нежели меня, мужа, детей, дом, имущество, славу, положение, недостоин меня. Он прелюбодей. Но эти 10 дев, они были девственники, они не были прелюбодеями. Светильник ярко горел у них у всех. Единственная разница была в чем, что у них не было в сосудах масла, у этих пятерых. И в этом оказалась их немудрость, и они не были готовы к восхищению. И поэтому практически только малое стадо, не бойся малое стадо, мы уже рассматривали, что спасенных, в общем-то, великое множество, и им нет числа. Даже числового значения символического они не имеют. На том море стеклянном мы уже рассматривали с вами, когда на великом стеклянном море стояли великое множество в белых одеждах с пальмовыми ветвями. Иоанн спросил, кто сей? Он говорит, я не знаю. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои в крови Агнца. Поэтому они ныне пребывают пред престолом и будут служить ему день и ночь. И сам Бог будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их. А здесь именно мало, 24. То есть вот это мы уже говорили, кто будет принадлежать туда. Но этот человек будет знать о себе, что Господь для него все. Что ради Господа, ради любви к Иисусу, он готов пожертвовать всем. Все, что есть преимуществом и является преимуществом для него. То есть у нас есть преимущества какие-то. У нас есть преимущества, то ли мы родились в христианстве, и мы имеем хороший опыт, то ли мы очень талантливые, одаренные, вот так вот, с детства одаренные. И у нас есть эти преимущества. Но сможем ли мы эти преимущества ради Иисуса Христа почесть ничем? Свою одаренность ничем. Не выделяться своей одаренностью, то есть не делать упор на нее и не зависеть от нее, а зависеть от самого Иисуса. Практически таким людям всегда сложнее. У них есть преимущество. Почему Христос сказал, что блудники и мытари вперед вас идут в Царство Небесное? Потому что у блудников и у мытарей нет никаких преимуществ. Им нечего терять, им нечего жертвовать, им нечего отдавать. Они просто идут, говорят, Господи, у меня ничего нет. А что делать с теми, которые родились в христианских семьях, да плюс еще одаренные, получили хороший голос или талант проповедника? Я не имею в виду дар. Мы должны различать, и только Бог может открыть наш разум со временем, когда мы будем духовно возрастать, чтобы отличить духовное положение и душевное состояние, когда человек даровит и проповедует, и когда помазание действует. И то, и другое действует на душу, и там, и в том, и в другом случае душа может плавиться. Но когда дух начинает подниматься ваш, и взгляд ваш раскрывается, и вы начинаете видеть, как мы рассматривали, когда очи ваши уже открыты, и вы наконец-то увидели, вы начнете разбирать, наконец, между душою и между духом, между помазанием и между талантом или даром души, приобретенным от наследства наших отцов. Повторяю, Слово Божие говорит, все то, что мы приобрели от наших отцов, каким бы оно ни было красивым, прекрасным, как бы оно прекрасно ни использовалось в служении, его нужно отдать, эти преимущества, чтобы наследовать вот эту категорию младенца мужского пола. Если мы на это не согласны, мы остаемся еще как жена. Если на это не согласны, прочие от семени ее. Поэтому преимущества обычно бывают только у людей даровитых или только у людей, которые что-то имели по своему рождению, родились в какой-то великой семье, быть может. Но что было для апостола Павла преимуществом? Рожденный еврей из евреев. Это преимущество. Все-таки на язычников смотрели как на псов, как на скот, как на людей, которые никогда не подлежали спасению, как на нечистых, их сторонились. Прикоснувшись к нему, нужно было омываться. Вот. И нечист был до вечера. Что еще было у него преимуществом? Он воспитывался при ногах Гамалиила, он хорошо изучил закон. Он его знал лучше, чем кто-либо знал. И он был ревностным исполнителем этого закона и последователем этого закона. Но вот все это, что было для него преимуществом, и это он отдал. Помимо того, у апостола Павла был необыкновенный дар. Он был очень даровитый человек, ученый. Учеными могут быть не все. Он родился таким даровитым. И это он почитал преимуществом, и это он отдал. Чтобы не в превосходстве слова, но в явлении духа и силы. Он часто называет себя «я невежда в словах». Почему Павел стал невеждой в словах? Почему он отбросил искусную, быть может, речь? Ведь все-таки он обладал искусной речью. Это было известно, потому что цари беседовали с ним. И когда они беседовали, они говорили: «Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Всем было известно, что это великий ученый, что он не просто провел только в ногах Гамалиила там свои отроческие юношеские годы. Он был ученым человеком, это был ученый муж. И Бог его специально избрал, чтобы он мог предстать пред правителей и царей. Там нужен был ученый. Но он не пользовался изысканностью речи, он не пользовался той сферой, он старался брать от Бога, как говорит Бог. Вот посмотрите, как просто говорил Иисус. Какие простые, доходчивые слова Иисуса. Какие притчи, насколько все просто. Но вот в этой простоте была такая великая мудрость, которая полностью уничтожала эту мудрость. Написано: не посрамил ли Бог мудрость мира сего? То, что они называли безумием, он посрамил и показал. Когда он сказал: дайте мне монету, чье изображение? Кесарева. Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье Богу. Вот так вот легко выйти из положения и так просто ответить, что они уходили и дивились, мы никогда не слышали. Когда приходили они к тем, которые их посылали, чтобы уловить его в словах и судить, они приходили к ним и говорили: мы никогда не слышали, чтобы человек говорил так, как этот человек. Тогда им говорили: не уверовали или вы в него? Вот вы знаете, дети Божьи, когда они начинают познавать преимущество Христа, преимущество его учения, они начинают отбрасывать это. И разумеется, когда они отбрасывают, множество не пойдет за ними. Множество не поймет их, но все-таки они отбрасывают. Они отбрасывают и с этим маленьким стадом выходят за стан. Вот это и есть крики роженицы, они ставят практически этих людей за стан. Они здесь, но жена кричит от боли ему к рождению, они доставляют ей большое беспокойство, эти люди. То им открылось, то им открылось. Да у нас уже служение идет от отцов принято и от наших дедов уже десятилетиями. Вот как мы научены, так мы и ведем. А тут какие-то откровения последовали. Хорошо бы, если бы еще из какой-то другой книги. А то эту же книгу держат и доказывают что-то такое. И противостать нельзя, и ничего нельзя сделать. И это доводит... Ну и уходить не уходят, хотя бы куда-то ушли. Ну. Меня в одном собрании просили: брат, пожалуйста, уйди от нас. Ты же видишь, что мы сейчас побьем друг друга. Вы знаете, тем не менее, мы сейчас будем дальше рассматривать борьбу этого младенца. Вот то, что дракон своим хвостом увлек третью часть с неба, сейчас эта история повторится. Мы будем рассматривать ее в этой главе с разных сторон. Так Дух Святой здесь осветил. Здесь тоже нет последовательности. Здесь нет последовательности. Мы сейчас увидим, что с разных сторон рассматривается одно и то же положение. Разумеется, что пасти будут жезлом железным святые, которые победят. Они сядут на престоле. Как Христос говорит: как и я победил и сел с Отцом моим на престоле его, то... С другой стороны, они победили, и чем победили этого дракона? Здесь только сказано, что дракон увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Теперь, читая дальше, мы встретимся дальше опять сейчас с женой и с тем, каким способом дракон поверг их на землю. Не по своей воле он сошел на эту землю. и поверг на землю третью часть звезд, эту третью часть ангелов, которые сделались демонами. Продолжаем читать 6 стих. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий древний дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Там просто дракон третью часть увлек, а здесь уже показывается, что в жестокой схватке это произошло, что участвовала вся ангельская армада. И во главе ее стоял Михаил, архангел, один из первых князей ангельских на небе. Когда Даниил молился, и сатана препятствовал, чтобы откровение до него дошло, Бог послал откровение через Гавриила. И тот тут же пошел навстречу к Даниилу. Но князь царства Персидского, и в лице этого князя Персидского сатана восстал. Это дух сатанинский. Часто Слово Божие говорит об этих именах. Мы встретимся с их именами. Гог, Магог – это сатанинские князья, это их имена. Это не имена русских князей и русских городов, как полагают некоторые богословы, и почему-то все очень боятся Россию, думая, что оттуда все беды придут. Все беды оттуда не придут. Оттуда придет совершенно другое. И эта страна будет в свое время в тысячелетнем царстве благословенным народом Божьим. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что не устояли они, не нашлось места на небе. Ангелы участвовали. И поэтому Бог посылает Михаила, архангела, для того, чтобы воевать. Этот князь, и за ним стояли сатанинские ангелы. И он говорит, но один из первых князей пришел, стоящий за сынов народа твоего. Если Михаил, архангел, со своим войском стоял за образ, то как он будет стоять за тело, как вы думаете? Если он за образ воевал, если за образ они стены Иерихонские разрушили и втолкнули в землю, и все распалось, если они за образ бросали камни с небес и сражались, звезды с Сесарой с небес сражались, это только за образ, это только за тень будущих благ, которое будет тело во Христе. Христос еще тогда не умирал. Тогда только умирали тельцы и козлы, прообраз Христа, которые не могли уничтожить грех, а только покрывали и покрывали и покрывали его. Но когда пришел Христос, и когда он уничтожил грех, больше не надо покрывать грехи, он просто уничтожает их. Не покрывает, а снимает, выкидывает их, бросает их. Вы не найдете их чем-то покрытыми. Кровь не покрывает грехи Христа, она смывает, смывает, смывает. Мы часто пользуемся старым термином «кровь Иисуса Христа покрывает». Да, в каком смысле покрывает она? Любовь покрывает множество грехов, а кровь Иисуса Христа омывает их. Кровь тельцов и козлов не омывала грехи. Она покрывала их. Кровь Иисуса Христа смывает грехи, бросает их в бездну забвения. Листок остается чистеньким, который вы запятнали, и я запятнал, после омытия этой крови. Когда кровь тельцов и козлов, она просто была сверху. И она не могла действовать постоянно. Нужно было опять, и опять, и опять, чтобы эти козлы умирали. Но он пришел к концу веков однажды и жертву своей уничтожил. Я просто хочу поставить аналогию, чтобы мы освободились от страха, что у нас не получится. Сатана клевечет, что спасение ваше не получится, что вы не победите дьявола, что вы не победите обстоятельства, за которыми стоит дьявол, вы не победите ваш характер, вы победите. Потому что все ангельское войско выступило бороться теперь не за образ, а за тело. За тело, которое есть церковь Иисуса Христа. То был образ. Народ израильский был образом, языческая церковь – тело, в котором живет Иисус Христос, живет Бог, живет Дух Святой. Раньше Троица не жила внутри человека в израильском народе. Она находилась в храме. Она могла почить на человеке, но она не могла войти в нем и не могла жить в нем. Этого не могло быть, потому что Иисус не умер. Это обещание, это обетование, которое могло исполниться только тогда, когда завещатель умрет. Но завещатель еще был жив. Вот почему он говорил, для вас лучше, чтобы я ушел, если я не уйду, он не придет. Именно он должен был принести Дух Святой внутрь человека, Бога Отца, Бога Сына и самого себя. И он это сделал. Поэтому, если сегодня Бог живет в человеке, в трех лицах, как вы думаете, Как его будет охранять ангельское войско и как будет сражаться за него? Оно не допустит. Бог уже победил, но Он вел нас в эту победу и дал нам возможность также побеждать. Мы сейчас будем читать об этом дальше. Здесь написано, что ангелы воевали, но не написано, что они победили. Написано, Михаил, архангел и ангелы его воевали, и не нашлось уже места на небе для дьявола, для дракона и его ангела. Но не написано, что они победили. Почему? Читаем дальше. Стих 10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Слава Богу! Вот они кто победители. Не безгрешные ангелы, обремененный грехами человек. Кровь нужна только там, где есть грех. И победа могла прийти только за счет крови. Только омытый кровью человек. А омыться кровью можно только тогда, когда вы ходите во свете, а не когда вы и я просто исповедуем. Сегодня очень много лжи. Сегодня очень много ложной уверенности. Человек не оставляет грех. Грех господствует над ним, но он исповедует, он свидетельствует. И у него даже появляется какая-то радость, это ложная радость. Согласно Писанию, когда Бог прощает грех, Он освобождает вас от греха. Грех будет снова пытаться взять свою власть, но у нас достаточно будет силы бороться. Мы будем падать, вставать, но ни в коем случае не сдавать своих позиций. Придет тот день, когда Сын Божий сказал, «Сын освободит, истинно свободны будете». Истина освободит. Познайте ее. И говоря об истине, он имел в виду свое учение. Он имел в виду учение, которое делится вот на эти 12 учений, на этот венец из 12 звезд. Вот что он имел в виду. Как же они его победили? Оказывается, Михаил воевал, ангелы воевали, а победили святые, бывшие грешники, бывшие блудники, бывшие мытари, бывшие прелюбодеи, лжецы, злые люди, обманщики, наглые были. А теперь эта наглость заменена кротостью. Теперь эгоизм заменен любовью, отдачей самого себя. Все переместилось. Они победили его кровью Агнца. Они поняли, что сами себя спасти не могут, лучшими сделаться не могут, и они пошли ко Христу такие, какие есть. Они не стали поститься и молиться, чтобы стать лучше. Они не стали делать добрые дела, чтобы стать лучше и потом предстать пред Ним. Я часто слышу от людей, вот я лучше сделаюсь, вот потом я приду к Богу. Эта мысль даже у многих святых искушает, чтобы сделаться лучшим, чтобы подойти к Богу. Когда мы хотим сделаться лучшими, чтобы подойти к Богу, мы делаемся хуже. Всегда хуже. Если нам удается все-таки в наших глазах быть чистыми, в это время Бог рассматривает нас как самых нечистых. Потому что не тот путь. Я не говорю о том, что не надо стремиться к добродетели, не надо стремиться в борьбе с грехом, надо, но не отсюда мы должны исходить. Для того, чтобы сделаться лучшим, нужно подойти к подножию креста, такой, какой есть, признать и начать ходить во свете, как Он во свете. Вот Он ходит во свете, и когда вы ходите во свете, вы видите дьявола, вы видите злые дела, и вы можете не идти за ними. Вы заранее видите опасность, и вы обойдете ее. Вы заранее будете видеть яму, которую копает вам враг, и вы обойдете его, и он сам упадет в эту яму. Вы будете заранее видеть, ходя во свете. Если мы не ходим во свете, то ходим во тьме. В таком случае для нас свободно можно приготовить яму, и мы упадем в нее. Так получается со слепыми вождями и с тем стадом, которое они водят. Иногда называя его злачным пажити. Злачной пажитью. А это не злачная пажитья, это ров. Это ров, в котором они сидят, во рве преданий, традиций, обрядов. Они не могут подняться из них. Никак не могут. Они все еще служат тени небесного образом, когда они могли бы стать телом. Они могли бы стать телом, но они обращаются снова к вещественным началам и отпадают от благодати. Они говорят, что мы под благодатью. Благодать используется неправильно в двух назначениях. Либо как повод к распутству, либо как заслуженное нечто такое. ни там благодать не действует. Вы, оправдывающие себя законом, отпали от Христа, остались без благодати. И те, которые оправдывают себя благодатью, они тоже оправдывают и находятся в грехах. Благодать тоже не действует, потому что она становится поводом к распутству. Благодать дана нам как помощь. Когда ты делаешь, благодать – это помощь. Если ты ничего не хочешь делать и надеешься на благодать, благодать не будет действовать. Никто за тебя оттуда не встанет и не начнет каяться. Благодать поможет тебе, когда ты захочешь и чувствуешь, что тебя сатана держит. Стыдно. А ты возопьешь и скажешь: «Господи, помоги мне встать, помоги мне покаяться». И тогда благодать поможет тебе, она поднимет тебя. И ты выйдешь и покаешься, и оставишь свой грех, и оставишь свои злые пути, и оставишь свои пороки. Вот для чего действует благодать. Для того, чтобы помогать. И если люди неправильно пользуются благодатью или вообще не знают, что это такое, просто слово «благодать», то, конечно, они никогда не могут ей пользоваться, они находятся в тени, и они пользуются образом, не могут пользоваться телом. А Христос действует в теле. Было время, когда Он действовал в образах через тельцов и козлов, через обряды, праздники, постановления, жертвоприношения. Но теперь все это закончилось 2000 лет тому назад с рождением Иисуса Христа. И своей смертью Он примирил это все и разрушил стоявшую преграду между нами и Богом. Теперь надо подходить к телу. И эти святые победили кровью Агнца, слава Богу. Кровь омыла их. И потом только словом свидетельства своего и ненавистью к своей натуре, к своей душе. Все, что было для них преимуществом, их род, их интеллект, их религия, их союз, их деноминация, их традиции, их предания, все, что было преимуществом, их братство, все не посчитали тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа. И Он стал открывать им больше и больше, глубже и глубже. И 12 стих говорит: «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени». Немного ему остается времени. Я не знаю, если я буду сейчас рассматривать живущих на море, это только тех, которые плавают на кораблях, но они не живут на кораблях. Они там временные. Но здесь Слово Божие говорит о другом море и о другой земле. Здесь оно говорит о море спасенных. Здесь оно говорит о религиозном мире. Как бы там ни было, когда говорят «море» и выходит зверь, будем дальше говорить, и он выходит из пучины моря, то есть из волнений людских выходит, и на фоне войн возникает. Это не так. Я не вижу иначе, как Бог открыл, что это море, потому что вода является жизнью вообще. Все сотворено из воды и водою. Вода всегда являлась символом жизни, и вода всегда стояла выше земли самой. И поэтому на нашей планете 2/3 занимает вода и только 1/3 земля. И поэтому здесь говорится, что когда этот сойдет дьявол, и он будет брошен сюда, и в этом сбрасывании будут участвовать святые, которые омыли одежды свои кровью Агнца, которые неуклонно исповедовали свое упование, как написано: «Будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший». Нам говорят: не сбывается, уже на протяжении 10 лет ничего не сбывается. Вы исповедуете, вы верите, но ничего не сбывается. Люди надламываются в вере. Почему? Я говорил, почему. Почему терпят кораблекрушение в вере? Потому что не пользуются верой Божией, а пользуются своей верой. Наша вера достаточна нам только для одних вещей, мы уже рассматривали, для того, чтобы родиться свыше, принять Бога в свое сердце и победить этот мир. Но для того, чтобы победить своего ветхого Адама, наша вера нам не поможет. Для того, чтобы взять другие обетования Божии, наша вера нам не поможет. Здесь нужна вера Божия, которая является неотъемлемым компонентом нового человека. Нового человека. Ведь когда мы приходили к Богу, мы были старые. И тем не менее, мы могли подойти, и та вера, которая у нас была в нас, могла возродить нас через воскресение Иисуса Христа из мертвых. Потому что эта душевная жизнь является жизнью самого высшего порядка на земле. Но мы стали духовными людьми внутри себя, духовный человек. И этот духовный человек имеет и веру гораздо выше. Так как духовное отличается от душевного, так вера Божия отличается от веры нашей. И сия победа, победившая мир, есть вера наша, не вера Божия. Поэтому надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, это вера наша, что Он есть, ищущим Его воздает. Но вот вера Божия, вера Божия. Нам надо молиться, чтобы Бог научил нас пользоваться верой Божией. Это полное безумие для меня самого. Полное безумие. Когда я пользуюсь моей верою, это естественно для меня, для души. Я вполне ожидаю, что жена пошла на работу или вышла в магазин, она скоро вернется. Муж пошел на собрание, вернется. А если бы не было такой веры? Нету веры, не вернется. Все. И если так человек будет жить, у него нервная система скоро распадется, печень, почки, все это взаимосвязано, сердце, мозг, и он умрет, потому что у него нет обыкновенной веры, которая является естественным компонентом душевного человека. Он верит. Но, повторяю, для того, чтобы взять духовные вещи, нам нужно начать пользоваться верой Божией. И вот эти святые, они не возлюбили души своей даже до смерти. Это говорит о том, что они использовали веру Божию. Имейте веру Божию. Я уже говорил, слово «имейте» не говорит, как вот, что «имей эту книгу». Но слово «имейте», я не знаю, почему некоторые слова так переведены переводчиками, но оно имеет значение «используйте веру Божию», «пользуйтесь верой Божией». Вот что имеет значение, не просто «имейте». Когда мы что-то имеем, то, чем мы можем воспользоваться, если у меня есть деньги, и я прихожу в магазин, я могу использовать эти деньги. И слово «имейте» – «используйте ее». Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Здесь тоже не говорится о вере нашей. Христос хотел найти не ту веру, которая в душевном человеке, а ту, которая в духовном, потому что Он нас возродил своим воскресением. И Он хочет видеть то, что есть в Нем. Найдет ли? И слава Богу, Он найдет, потому что этот младенец будет обладать этой верой. И эта жена будет обладать этой верой. Она будет обладать, потому что она останется на годину страданий, на годину скорбей. Она будет сокрыта. Мы уже рассматривали, каким способом и в какой пустыне. Пустыня – это не Аравийская, не еще какая-то другая пустыня, где Он сокроет ее. Пустыня – это то, что лежит вне цивилизации и вне этого мира. Он может нас сокрыть только тогда, когда все, что от мира, будет отобрано от нас. Это пустыня. Прообраз этой пустыни, смотрите, Египет. Это цивилизация, высшая цивилизация того времени, высшая культура. Однако для того, чтобы приблизить свой народ к себе, Бог не давал ему там закона. Он вывел его в пустыню и там заговорил к нему. И там открылся ему, и там дал ему законы. Вот где Бог мог их укрывать, в пустыне. В пустыне. И там уже никакие враги не могли их касаться, потому что там, в Египте, столб огненный не охранял их, и облачный тоже, но кровь там оградила их от ангела-губителя. А теперь, когда душа погналась за ними следом, то только пустыня нужна была. Поэтому слово «пустыня» говорит о том, что жена бежала в пустыню, то есть она бежала от самой себя, она бежала от этого мира, находясь в мире. Не молю, чтобы ты взял их из мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. И если кто вам скажет, говорит Христос, он в пустыне, он в потаенных местах, не верьте. Речь идет не о том, что именно Христос в пустыню пришел и ожидает, скорее идите к Нему. Слово Божие говорит, когда Он придет как личность, как молния видна бывает от востока до запада, Он не будет прятаться. Он вождь, Он победитель, Ему не надо прятаться в пустыню и созывать туда тайны своих. Но речь идет о том, спасение в пустыне. Христос – это спасение, это Мессия, спасение. Что Дух Святой открыл, что спасение в такой-то стране или в таком-то городе. Не верьте, но многие поверят. Не верьте, но многие поверят, говорит Слово Божие. И я знаю, что по отшествии моем, пишет Павел, войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников. Чтобы увлечь учеников. Вся роль идет, чтобы было больше массы, было больше людей, но не идет роль о качестве, не идет роль о становлении духовном. И вот здесь как раз Слово Божие указывает, они убежали в пустыню. Каким способом она убежала в пустыню? А тем способом, что они душу свою положили на смерть. Вот это слово «они не возлюбили души своей даже до смерти» открывает то положение, куда они бежали в пустыню, что это за пустыня. Пустыня – не любите мира, не того, что в мире. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца. Когда мы вне похоти плоти, вне похоти очей и вне гордости житейской, мы уже в пустыне с Богом наедине. Здесь уже действуют другие враги. Здесь уже другие враги, духовные враги действуют. И вы сможете их победить, и я смогу их победить. Потому что Бог говорит, я увлеку ее в пустыню, и там буду говорить к сердцу ее. Говоря о пустыне, о пустынном месте, Бог открывается Моисею в пустыне. И он видит там, он начинает говорить с ним, он долго был в этой пустыне. Бог вывел его из Египта. Бог точно таким способом нас выводит и точно таким способом освобождает. Поэтому в духе мы должны понимать пустыню как оставление этого мира и свести счеты с самим собою. Заплатить цену своей души, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Поэтому он сошел на это религиозное общество, на все деноминации, на все союзы. И он сошел на этот политический мир, и стало твориться нечто невообразимое и невероятное. Разумеется, сошел он таким способом, что каждый отдельный святой должен был победить и сбросить его оттуда. Мы уже отмечали, еще хочу отметить, не просто он занял позицию воздуха. В общем-то, потерпевший полное поражение на земле, полное поражение, он сделался изгнанником на земле. Христос, идя на Голгофскую вершину, сказал так: ныне князь мира сего осужден, ныне князь мира сего изгнан будет вон. С ним произошло то же, что и с Каином. Он тоже пришел к Богу. Каин — это прообраз дьявола. Он тоже пришел к Богу и сказал: вот ты сгоняешь с лица земли меня, и от лица твоего я скроюсь, но каждый, кто встретится со мною, убьет меня. И я буду скитальцем на земле. Он говорит: не убьет, я дам тебе знамение. До времени не убьет тебя. Потому что время дано ему на срок. Наши страдания не будут вечны, а ему время дано только на срок. Он имеет только один срок. Теперь еще что хочу сказать, возвращаясь назад, о драконе. Христос – глава тела. Одна глава. Не семь голов. Дьявол имеет 10 голов. И на них 7 диадим, 7 венцов и 10 рогов. То есть мы видим, что это тело обладает множеством голов. А голова, то есть когда одна голова, это одно учение, одно направление. Но этот мир будет представлять много направлений для того, чтобы представить что-то человеку для его улучшения. Люди жаждут мира, люди жаждут покоя, люди жаждут лучшего, надеются на лучшего. И сатана в этих образах предлагает им эта голова то одно, то другое, то третье, то четвертое. Но ничего не получается. Ничего не получается. И он вот эти 7 венцов, которые он имеет, то есть он хочет захватить, и это временно даны ему эти венцы. Ему дано вести войну со святыми и победить их временно. Как бы вот эту полноту победить он имеет. Но эти венцы говорят о том, что имена богохульные там написаны, дальше мы будем читать. Вот такие эти венцы. Они не являются подлинными венцами. Они бросают вызов Богу и говорят: мы будем царствовать. Но, повторяю, Бог сделал его изгнанником на земле. И поэтому он захватил воздух. Зачем он ему нужен? Потому что встреча произойдет в воздухе. И каждый святой, мывший кровью Агнца, свидетельствующий в своем исповедании неуклонно о том, что сказал Бог, он исполнит, пусть все рушится, пусть все рушится, пусть вы говорите вот и то такое, и то такое, но я буду исповедовать то, что сказало Слово Божие, и оно исполнится. Я не возлюблю души моей, я буду молиться, чтобы Бог открыл мне мою натуру, чтобы мне избавиться от нее. И когда я избавлюсь именно вот избавлением своей натуры, я сброшу дьявола туда, оттуда, сюда, на землю. Освободиться место встречи, потому что он занял место встречи, где я должен встретиться. Я должен его победить. И победа это будет. Он прячется за миром, он прячется за мной, за моим эгоизмом, за моим характером. Он прячется за душевными людьми. Он прячется за всем, но потом он выходит к вам навстречу, когда вы его везде развенчали, везде победили. Но когда вы предали и душу свою, ему уже не с кем бороться. Вы победили, все. И поэтому вы являетесь подлинными победителями дракона и его ангелов. А этим людям горе, потому что дьявол, который сошел сюда, по отношению к этим людям, он побежденный, а они победители над ним. Поэтому на них он ничего не имеет, никакой власти над ними, и ничего он не сможет сделать, вреда никакого им сделать. Все то, что он будет делать, вред, он будет оборачиваться в добро. Да и они, обладая мощью, они будут связывать врага на всяком месте и во всяком месте. У них будет духовный авторитет, они смело будут выступать. В полноте силы своей, как Христос выступил из плоти, так и они выступят из плоти и начнут жить духом и ходить по духу. Они выйдут из плоти. Теперь будем читать дальше. Стих 13. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола, и даны были жене два крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. 1260 дней, 6 стих и 13 стих, это одно и то же. Время, продолжение времен, времени и полувремени. Опять в этой же пустыне. Теперь вот это же состояние. Дальше мы видим, что никакой хронологии нет. А следующие стихи объясняют теперь, каким способом жена бежала в пустыню. Что помогло жене бежать в пустыню? Что помогло ей выйти из самой себя, выйти из плоти? Апостол Павел говорит, когда мы выходим из себя. Я как-то слышал толкование, выходить из себя, это значит, ну, разгневаться, разозлиться. Это вот из-за вас, это ради вас. Вот, ну, так мне толковали пресвитера. Рукоположенные братством, их было несколько потом, они раскалывались и раскалывались, но так они толковали, то есть они свой гнев оправдывали, они свою ярость оправдывали, они свой крик оправдывали, чем мы выходим для Господа, вот, то есть безумие какое, когда человек выходит из себя, он становится кротким, как ягненок. Он вышел из себя, и там уже его нет. Он вышел из себя, он облечен в солнце, он облечен в Иисуса. Он облегся, и так мы облеклись с ним в смерть. И в этой смерти мы умерли, и вот в его смерти мы вышли из себя, потому что в его смерти плоть была проклята, наказана и ликвидирована, и упразднена. И Павел не говорит, что она будет упразднена, он говорит, зная, что тело греховное упразднено, чтобы нам не быть уже рабами греху. Можно не быть рабами греху, можно. Сатана говорит, нельзя, нельзя, если мы стремились и не получилось, не те пути мы избрали. Нам надо молиться, Господи, открой наш разум и помоги нам выйти из этой плоти и победить ее. И он нам скажет, хватай ее за хвост, начинай говорить твоими устами, это будет безумие твоего мира. Но в этом и есть суть веры, которая называет несуществующее существующим. Сатана тоже берет эти места Писания и тоже называет несуществующее существующим, для того, чтобы соблазнить детей Божьих. То есть вы называете себя чистыми во Христе, вы под благодатью, вы живите в грехах, но исповедуете, что вы чистые. Но Слово Божие так не говорит. Оно называет чистым человека, когда он ходит во свете. Когда он так отрекается от греха и до такой степени доходит в молитве пред Богом, что получает освобождение от греха. Не просто прощение умственное, а освобождение. И с освобождением прощение. Бог прощает и освобождает. И с кем бы я ни беседовал, с рожденными детьми Божьими, которые только родились, они освобождались. И здесь есть такие свидетели. Они освобождались от наркотиков, от алкоголя, от блуда, от прелюбодеяния, от лжи, от гнева. Потом они снова, быть может, впадали. Потом они снова впадали. Они родились в Вифлееме и были свободными, но потом попали в Египет. Они бежали туда для спасения от Ирода. Ирод – это господствующий грех в нашем теле. И они бежали в Египет. Бог дает нам такое убежище во младенчестве, когда Он не вменяет нам греха. Он у нас есть, но в это время Он притаился, душа притаилась. Всякая душа человека, когда она кается, она моментально облекается в религиозные одежды и боится, чтобы, ну, ее не коснулись. Ведь это понятно. И она облекается, человеку кажется, у него все свято, у него все хорошо, ему все хочется хорошо делать. И душа толкает его на это. И думает, ой, я хорошо спряталась. Как те гаванитяне в таких дряхлых одеждах пришли, мы далеко, мы не ваши враги. Мы ваши друзья, союз заключим. А в итоге оказалось, это те люди, которых надо, в общем-то, уничтожить. Поэтому все то, что преимущество, надо уничтожить. Что это за два крыла, которые были жене даны, чтобы уйти из себя, выйти из себя? Мы говорили, это две маслины, но практически это категория людей. Но чем обладает эта категория людей? Почему она называется двумя крылами? В Ветхом Завете мы встречаемся с термином «сила вдвойне» дана. Два крыла – это сила вдвойне, которая поможет нам выйти из себя. А как она поможет выйти из себя, эта сила, вдвойне? Во-первых, разодрать свои одежды. Елисей был служитель Ильи. У Ильи была своя одежда, у Елисея была своя одежда. Хотя он и возливал воду на руки Ильи и был его слугою, однако они обладали разными одеждами. Но вот когда ему нужно было получить силу вдвойне, он должен был разодрать и отказаться от своих одежд. И он разодрал, написано, одежды свои и взял милость Ильи, одежду Ильи, и сказал: «Где Бог Ильи? Он тот же самый». И поднял ее над водами смерти и ударил по Иордану, и Иордан расступился. Одежда Ильи действовала на смерть. Учение, которым он обладал, силой, которой он обладал, но здесь, на Елисее, она стала вдвойне. Я понимаю, есть разные толкования, что эта сила вдвойне, если у Ильи была одна мощь, то Елисей говорит: «Ты их завоевал, чтобы их убивать?» Нет, отпусти их с миром. Вот здесь проявилась сила вдвойне. Нет, не здесь проявилась сила вдвойне. Сила вдвойне проявляется тогда, когда человек разрывает свои одежды. Когда Иов, мы читаем, полностью как душевный человек умер, и вся его праведность, и все его преимущество, все то, что он почитал преимуществом, Бог довел его до тщеты. Он надеялся: «Кого я не покормил? Если я видел обиженного, я заступался за него. Нищие всегда сидели за столом моим. Почему со мной это случилось?» Богу надо устранить эту душу. И когда он устранил душу, мы читаем последняя глава: «И благословил Бог Иова вдвойне». Вдвойне. И мы там читаем, если мы будем читать двойное благословение, я хочу обратить внимание на это двойное благословение, на два крыла большого орла, откроем книгу Иова, последнюю главу. Это 42 глава. И рассмотрим два крыла большого орла, или же благословение вдвойне, которое потом поможет преодолеть все то, что пожрали в свое время гусеницы, черви и саранча. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, а до этого было 7 тысяч». Описывается перед этим, какое его богатство было, а теперь описывается то, что, чем его Бог благословил. У него все стало вдвойне. 6 тысяч верблюдов, а до этого было 3 тысячи верблюдов. 1000 пар волов и 1000 ослиц, а до этого было по 500. У него было 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Эмима, имя второй Кассия, имя третьей Каренгопух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их». И эти три дочери – это божественная тройственность. И эти 7 сыновей являются законченной полнотою, которую он достиг именно после того, когда он вышел из себя. Поэтому практически два крыла большого орла – это то, что мы выйдем из себя, и когда мы выйдем из своей души, мы будем этим обладать. И тогда Бог нам даст. Все эти благословения и вся эта сила вдвойне лежит по ту сторону падшей души нашей. Кто не выйдет из своей души, кто не выйдет из плоти своей, тот не сможет взять эти два крыла большого орла и удалиться в пустыню. Потому что душа имеет элементы этого мира. Она имеет элементы цивилизации. Она чтит их, она преклоняется пред ними, она болеет за них. Вы, наверное, замечали, что верующие часто увлекаются спортом. Они болеют за тот город, быть может, в котором живут. Как ни странно, даже верующие, которые приехали сюда, не болеют за команду Blazer. Я не говорю о тех, которые уже здесь живут давно, американцах, как бы им свойственно болеть. Но я не осуждаю, я просто показываю пример. Наша душа, она любит музыку, но музыку этого мира. Она любит зодчество, она любит художество, искусство, поэзию. Это все принадлежит к нашей душе. Она это любит. Она живет этим. Это ее пища. Это ее питье. Она любит тщеславие. Она любит все. Она может одеться в одежды религиозные. Может выдавать себя таким кротким. Но она любит эти вещи. И чтобы выйти из этих вещей, отказаться от них. И вот когда человек откажется от них, только тогда он получит эту силу вдвойне. Вот тогда. Потому что эти два крыла большого орла и эта пустыня, куда они могут бежать от своей души. И там Бог спасет их. Мы будем находиться, быть может, в самой клаке беззакония. И Бог скажет, никуда не уходи, потому что ты свет и ты соль. И твое место здесь, твое место не в пустыне, не в потаенных местах. Все, делающееся явным, свет есть. Вы свет мира. Солнце не прячется никуда, луна не прячется. Она восходит, и она идет по своему поприщу. Поприще — это путь, у нее есть свой путь. И те люди, которые знают это, у них есть свой путь, они ничего не боятся. Они выходят и идут. И если облака закроют там, но облака закрыли от тех, и эти облака, которые закрывают солнце, мы будем рассматривать эти облака, которые закрывают солнце, которые закрывают часто луну, закрывают звезды для этого мира. И вышел дым из кладезя бездны, и помрачилось солнце. То есть солнце само не помрачилось, оно помрачилось для живущих. Они уже не видят. Скажите, можно сейчас видеть чистое христианское житье, когда люди просто ходят, входят в общину? Они здесь найдут что угодно, что угодно. И в мире таких грехов нет, какие они могут найти здесь. Помрачилось солнце. Она обличена в солнце, но солнце помрачилось, хотя внутри она сияет. Это малое стадо осталось сияющим и крепким внутри. Но все помрачилось. И вот это помрачение, это дым из глаза, эти духи, которые вышли, эти князья, которые падали, и ключ был им дан от кладезя бездны. Бог испытывает. Бог дает время нам видеть свет. Он дает нам время, у нас есть компас. Те, которые не видят уже света, у них должен быть компас Слова Божие, если они не являются сами этим светом. Если свет, который в вас тьма, то какова же тьма? Не все в религиозном обществе свет. Свет только те, повторяю, девы мудрые, неразумные, но все-таки они свет миру. Пусть они неразумные, но они свет миру. У них не было масла в сосудах, но здесь у них было. Они служили Богу, но где-то глубоко внутри не произвело это Слово Божие. То есть они вот на внешнем уровне таком служили. Вот как говорило Слово Божие, они так и делали. Но они не заботились о более глубоком положении. Они довольствовались таким внешней стороной, победой над тем, светить, хочется делать грех, не делает, и оно не очень обращает внимания, почему хочется делать грех. Главное, что оно его не сделало, оно победило, и все видят, что оно победило грех. И это свет. Потому что дела являются светом. И так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они, увидевши ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Наши поступки являются светом мира. Но свет от чего-то горит, от масла. И масла вот здесь вот недостаточно в светильнике. Надо иметь его в сосуде. Мы уже говорили об этом. Мария глубоко слагала в этот сосуд. И потом в свое время поможет это масло. В свое время, когда оно закончится здесь, вы просто дольете, и светильник опять будет светить, дела опять будут. Но у тех людей, которые не освободились от своей души, и душа вдруг покажет себя у них. Они не ожидали даже, что они, в общем-то, такие, ну, плохие, или такие мерзкие, или такие... Они всегда себе думали, что они лучше, нежели не есть на самом деле, потому что им все удавалось, но прошло время души. Она могла светить, на первом уровне она светила. Она светила. Когда мы приходили к Богу и оставляли наши грехи, мы были светом миру. И люди говорили, посмотри, как изменился этот алкоголик. Посмотри, он сидит трезвый. Этот ненормальный, одержимый человек, он сидит трезвый, в здравом уме, в нормальной одежде. И хочет идти за Иисусом. Господи, я пойду за тобою. Он говорит, нет, пойди к домашним твоим и расскажи им, что сотворил с тобою Бог. То есть он был светом, он пошел, они пошли и видели их, что не изменились, что он уже одет, и он уже не нагий, уже нету наготы этой, он одет, Христос одел его. Но некоторым Христос встречался на пути и некоторых звал за собой. Вы обратили внимание, по Писанию он не всех брал в ученики. Я не хочу сейчас развивать эту мысль, не время развивать ее. Я хочу сказать, что спасение и ученичество – это разные вещи. Бог уже спасенным предлагал стать учениками. Учиться. Он сказал к спасенным иудеям, евреям, которые уверовали, он это им предложил, чтобы они стали учениками. И он сказал, что они не могут быть учениками, если они не берут креста своего. Кто не берет креста своего? и не следует за мною, не может быть моим учеником. Учение о кресте, учение о смерти, учение о выходе из этого мира, учение выход в пустыню, учение разорвать свои одежды. Вы знаете, сатана боится этого учения. Для него все, только не рви свои одежды, ты можешь и в своих одеждах прекрасно. Пусть Илья остается в своей одежде, да и при том твоя одежда красивая все-таки. Твоя одежда — одежда цивилизованного человека, а его одежда, ну, одежда какого-то дикаря-пустынника. Вот, верблюжий волос, то есть шкура верблюжья на нем наброшена, и какой-то пояс, и есть там что-то в пустыне, акриды и дикий мед. И дикий мед. Это чудо великое Божие. И те дети Божии, которые попробовали этот дикий мед, которому человеческая рука не имела прикосновения и не приготавливала его, и ничего там не делала, в пустыне добывали они этот дикий мед. И поэтому она будет сладко в устах твоих, как мед, но горько будет в чреве твоем. Поэтому там она питалась в продолжении времени, времен и полувремени. Когда будет властвовать сатана, эти люди будут защищены от него, защищены от греха. Я не говорю, что никто из них не умрет. Вполне, быть может, многие из них умрут. Заплатят цену жизни своей, в прямом смысле слова. Но Слово Божие здесь говорит, что они будут сохранены не в физическом смысле слова, а в своей чистоте. Они будут сохранены от греха. Они не будут во тьме, они постоянно будут во свете, они чада света. Не потому, что они будут сохранены и их не обезглавят. Бог никогда на это не обращал внимания, чтобы вас не обезглавили. Он допустил, чтобы сына его убили на кресте. Он допустил, чтобы всех апостолов, кроме Иоанна, убили, и все почти заплатили мученической смертью. Он допустил, сотни тысяч христиан выходили на арены римских цирков, Колизея, в римских садах, горели на кострах, горели на крестах, умирали. Мужа распинали против жены, жену против мужа. И так они трое, четверо суток умирали на кресте. Стоял воин у креста, которому только нужно было сказать: «Я отказываюсь, и тебя снимут со креста». Снимут. Возвратят тебе твое имущество. Но они умирали. Они видели, как бесчестили их дочерей, бесчестили их жен. Но не отдавались. И у них достаточно было силы, откуда она бралась. Но мысль хочу сказать, что когда здесь говорится, что бежала в пустыню от лица змея, когда змей убивает нас, Слово Божие говорит, Христос говорит: не бойтесь убивающих тело, души же не могущих повредить. Не о теле идет речь. Вы будете сохранены, и я буду сохранен. Я не знаю, пишет Павел, жизнью или смертью прославим мы Господа. Не надо бояться этой смерти физической. Если мы достигли совершенного уровня, когда бы нас не убили, когда эта утренняя звезда взойдет и тайно придет в этот мир, мы воскреснем, изменимся во мгновение ока и восхищены будем Господу. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене. И разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Что это за река? Он вслед жены ее пустил, и пустил ее в пустыню. Это Евангелие сатанинское, которое называется Евангелием. Это те люди, которые говорили о себе: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Бесов изгоняли и чудеса многие творили, а Он скажет им: отойдите от меня, я никогда не знал вас». Это те, которые проповедовали и искажали учение Евангелия, которые базировались на каком-то одном месте, а не на учении. Учение никогда не базируется на каком-то одном стихе места Писания. Оно базируется на всей Библии и имеет образы в Ветхом Завете, имеет в пророчествах, имеет в Евангелиях, имеет в посланиях, имеет в Откровении. Это учение. Сатана всегда выхватывает какую-то одну часть. Написано: не хлебом одним будет жить человек. То есть, нет, написано: бросьте с этой, значит, отсюда, на руках понесут тебя, да не прикнешься камень ногою твоею. Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделали с хлебами, ты можешь творить чудеса. Ты находишься в таких тяжелых обстоятельствах. Используй авторитет Бога. Ты должен жить не такой жизнью, как живут эти люди. Используй авторитет, избавься из своего обстоятельства. Но нет, они говорят, написано так же, не хлебом одним будет жить человек. Слово «хлебом» имеется в виду все то, что земное. Я уже говорил, наше тело имеет только элементы земные, оно не имеет небесных элементов. И поэтому под хлебом здесь имеется в виду все земное. Но скажи, говорит, чтобы вот эти камни, то есть, ну, обеспечь себя всем. Однако Слово Божие говорит, вы будете скитаться, вы будете голодные. А почему? Не видел я праведника просящим. Как совместить эти места? Как вообще совместить довольную материальную жизнь с этими местами? Вам надлежит как привилегия страдать, быть отверженными, быть изгнанными. Да, другие... Господня земля и все, что наполняет ее, берите, это все ваше. Это миру вообще не принадлежит. Это принадлежит все нам. Все то, что принадлежит нам, это духовный мир. Духовный мир. Мы духовные люди, и мы не от мира сего. Все то, что в этом мире, все это земное, все это будет уничтожено. Все, что видимое, это временное, невидимое, вечное, и временное будет уничтожено. Мы должны сделать ставку на невидимом. А видимое использовать только в тех случаях и в тех возможностях, сколько дает Бог. Имея одежду и пропитание, пишет Павел Тимофею, будем довольны. Будем довольны. Но человек недоволен. Почему? Не отверг себя. Земля тянет к земле, к земному. Скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами. А он говорит, нет, написано. Они используют, они берут места Священного Писания крови, о благодати. Они извращают их и превращают их. И когда начинается учение, они все вместе с дьяволом во главе ополчаются против учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Они ополчаются против ученичества, чтобы увлечь за собою. А зачем им люди? Для чего? Во-первых, деньги, во-вторых, слава. Вот эти две вещи руководят этими слепцами. Деньги и слава, деньги и слава. Но святые Божии освобождаются от этого. И когда для них уже деньги и слава ничего не значит, они не смотрят, сколько здесь скамеек. Они не смотрят на много или мало. То, что не получили, как получили, не извращая, не превращая истины, они говорят. И они знают, что завтра, быть может, за то, что не сегодня говорили, они будут покрыты, обесчещены, изгнаны, но они будут говорить. И это их не испугает. Почему? Потому что они уже с этим покончили. Они вышли, у них есть два крыла большого орла, они разодрали одежды свои. И это происходило на протяжении всех времен, 2000-летий, с христианами. Каждый отдельно достигал этого состояния 144-х. Ему нужно было раздирать. Если он при своей жизни не успевал войти в категорию 24-х, но успел войти в 144, ему все равно надо было разодрать одежды свои и принять милость Ильи и ударить по водам смерти пред своей смертью и победить эту вторую смерть. Победить ее. И поэтому они ходят за Агнцем, куда бы он ни пошел. Это девы, они не прелюбодеи, они не блудники. Они не прелюбодействовали. И когда мы будем разбирать эту великую блудницу, которая сидела на звере багряном и на водах многих, она потому и называется и блудницей, жена, которая противопоставлена церкви, павшая, номинальная, мертвая религия, а быть может даже слишком живая, танцующая, неважно. Она блудница, потому что она и здесь хочет быть хорошей, религиозной, служить Богу. И она так себя убедила, что она и спасется. И я, говорит, видел, что жена была упоена кровью святых, но об этом дальше. Поэтому эта река, это всевозможные ложные учения, которые будут иметь основание из этой книги. Это вода. Но земля помогла жене. Он пустил ее туда, но земля помогла. То есть взяли как раз те люди, которые вообще к погибели предназначены. Вот они и поглотили эту реку, они и поглотили эти воды. Посмотрите, сколько много сегодня чудотворцев возникает на мировой арене. Сколько много всевозможных идей и религий. И сколько имеют приверженцев, очень много. Миллионы и миллионы следуют за ними. Земля помогает жене. Она освобождается, потому что поглощают другие эту реку, которую пустил дракон из пасти своей. Дракон видит, что ничего не получается. Она в пустыне в надежных местах. Его река не настолько сильна, пустыня поглощает все, она все поглощает, но не доходит до жены, которая там находится. Она говорит с Богом, и Бог говорит с нею, Бог говорит к сердцу ее там. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Видите, еще одна категория. Младенец, сама жена и прочие от семени ее. И он пошел, чтобы вступить в брань с этими, которые имеют свидетельство Иисусова. И этих ему не удалось победить, потому что о них сказано, они хранят, сохраняют заповеди, стоят на страже. «Кто любит меня, — говорит Христос, — соблюди заповеди мои». Поэтому на любых уровнях можно победить дьявола, на любых уровнях, если мы ходим во свете, подобно как он во свете. Вот мы только что покаялись, и у нас достаточно силы, чтобы победить все искушения, которые выйдут против нас. У нас достаточно силы разорвать с кем бы ни было, с родственниками, с друзьями. У нас не должно быть друзей в этом мире. Я не имею в виду жить недружелюбно, но у нас, повторяю, не должно быть друзей в этом мире. Если христианин имеет подругу или друзей в этом мире, с которыми, вот, ну, ведь у них что? Надо что-то общее с ними иметь. Обычно люди дружат, потому что у них есть что-то общее. Если вы с этим общим покончите, то друг ваш оставит вас. Подруга ваша оставит вас. Когда она придет к вам и начнет говорить сплетни всевозможные. Тут христиане гораздо еще больше могут сплетен рассказать. И эти подруги еще будут удивлены мирские. Вот это да. Вот женщина. Или вот, ну, прям любо говорить с ней. О некоторых говорили... Хороший был человек, вот, ну так это с ним хорошо было. И только потом скрывается, что хорошо было с ним или хорошо было с ней. Причины. Они только назывались, они только были, но день этот все высветит. И слава Богу, что и эти, которые имели свидетельство Иисуса, мы будем о них рассуждать гораздо дальше, говорить о том, что такое свидетельство. Но сейчас наше время пришло к концу, и я хотел бы дать возможности для вопросов. Вот один вопрос дали, я сейчас его зачитаю. Вы можете приготовить еще, у кого есть. Такой вопрос. «До сих пор я был уверен, что воскресение из мертвых и восхищение церкви будет происходить одновременно в конце великой скорби. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 15, 16, 17 стихи говорят, «Но дожившие до пришествия Господня не предупредят умерших». «Не дожившие до пришествия Господня не предупредят умерших». 20 глава Откровения, 4, 5, 6 стих говорит, что первыми из умерших будут воскреснут обезглавленные Антихристом и другие из умерших, а другие из умерших не воскреснут, доколе не кончится 1000 лет. Хотелось бы знать другие места Писания, которые говорят о возможностях других восхищений, более ранних или поздних, потому что все время на беседах говорится о нескольких восхищениях. Видимо, вопрос задан человеком, который не был на всех наших служениях. Но я, конечно, сейчас повторю и приведу места, почему восхищение одно, точно так же оно одно, как един Бог. Но, тем не менее, мы знаем, что Бог в трех лицах един. Почему он называется един? Потому что все три лица имеют одну природу, и все три лица преследуют одну и ту же цель. И все три лица неизменны, и поэтому мы говорим единны. Как одно. Мы имеем три крещения, но все три крещения предназначены только для одной цели, чтобы погрузить нас в смерть Иисуса Христа. Каждое из крещений последующих концентрирует смерть Иисуса Христа все глубже, глубже и глубже. Каждое из рождений подводит нас к триумфу все выше, выше и выше, и мы берем все больше и больше обетований. Каждое из состояний воли Божией тройственно подводит нас все выше и выше к покою. К покою. И этот завет с Богом, который мы заключаем, этот тройственный завет, завет крови, завет соли и завет покоя, то есть, но все это един, единое учение, потому что един Христос, но вот тройственность вот это есть. Поэтому, когда мы рассматриваем, давайте начнем с таких мест Писания. Написано, по воскресении Его многие святые воскресли, и вошли во святые град и явились многим. Сам Иисус и эти многие, некоторые пусть, неважно, вместе с Иисусом их потом не стало на земле. Восхищение – это жатва. Это кончина века. Слово Божие говорит, это жатва. И когда жатва проходит, люди жнут. У Израиля был праздник. И Бог сказал Моисею, скажи Израилю, соблюдай праздник жатвы. И в этом празднике жатвы, в одном стихе говорится, соблюдай праздник жатвы, начатки плодов приноси в храм Бога твоего и праздник урожая в конце года. Бог показывает пророку видение. Такое видение открыл мне Господь. Я видел саранчу в начале произращения поздней травы, которая была после царского покоса. И я сказал, Господи, как устоит Израиль, он же мал. И Господь сказал, не будет этого. То есть эта саранча не погубит эту позднюю траву, и Израиль устоит. Царский покос – это 24 старца. Поздняя трава вот эта – это отава. Это 144 тысячи. И потом, после тысячи лет, когда еще, там еще будет одно воскресенье, но восхищения уже не будет. Там не будет. А вот здесь они пройдут три. Какие три? Христос восхитился. Теперь он говорит, побеждающему дам звезду утреннюю. Говоря о звезде утренней, читаем Деяния. Характер восхищения. Смотрите внимательно. Деяния апостолов, первая глава. Ученики смотрят на Иисуса, он беседует с ними, благословляет их и начинает удаляться от них. Облако берет из вида. Ни молнии не было, ни грома не было. Я имею в виду, никто не видел. Иисус сказал вообще о своем пришествии, когда он придет при последней трубе. Он описывал характер своего пришествия, как молния, сверкнувшая от востока, и видна бывает даже до запада. Так будет пришествие Сына Человеческого. И еще говоря о признаках, он говорит, когда это пришествие будет идти, то прежде чем оно придет, вы увидите знамение Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою и славою великою. И что все племена земные придут в замешательство, когда увидят это знамение, и восплачут все племена земные. И тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне не будет. То есть говорится о этой великой скорби и об этом знамении, что когда Христос будет идти, он будет идти с большим триумфом, с большим шумом, настолько, что вся планета будет его видеть и созерцать. И прежде чем он пойдет, он поколеблет только знамением этим. Но теперь посмотрите на характер вот этот. Когда Иисус вознесся, являются два мужа в белых одеждах, двойное свидетельство. И говорят, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет точно таким образом, каким вы его видите. В притче Луки он так сказал, и так бодрствуйте, чтобы избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. В третьей главе Откровения Иоанна мы уже разбирали, читали, и ангелу Филадельфийской церкви. И там говорится, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. И так, как ты сохранил слово мое, то и я сохраню тебя от годины, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Но другому ангелу, другой церкви, он прямо говорит, тебе надлежит еще страдать дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Ему еще нужно оказать верность в служении, быть верным до смерти души. И только тогда он получит этот венец. А это уже его имело. Почему? Потому что она сохранила слово терпения его. Она слагала глубоко в сердце. То есть вот здесь мы видим и согласно Ветхого Завета, и согласно слов самого Христа, характер двух восхищений выявляется. Апостол Петр говорит, доколе не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. А кому эта звезда? Звезда приходит в ночи и приходит тихо. А восхищение, которое придет перед тысячелетним царством и будет знаменовать тысячелетнее царство, это восхищение будет как солнце, сияющее в силе своей. Об этом восхищении сказано, что взойдет это солнце в силе своей, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Это восходящее солнце. Но восходящее солнце будет предварять утренняя звезда. И поэтому здесь будет небольшая разница в промежутке времени, но вне времени это единое восхищение, как едино крещение, единый Бог и одна вера. Точно так единое восхищение. Но воскресение, Христос воскрес, и некоторые святые воскресли, вошли во Святый Град, явились. В новом теле только можно являться. Лазарь никому не являлся. Его можно было прийти и посмотреть. И поэтому многие из иудеев приходили посмотреть и на Лазаря. А вот этих святых они не могли видеть, только те, кому они сами являлись и кому они желали. Поэтому написано, они явились многим, не всем. Многим явились, не всем. Лазаря, повторяю, воскрешенного можно было видеть и прийти посмотреть, а тех нельзя. Иисуса тоже можно было видеть, если он захочет. Апостол Павел говорит, что Иисус однажды явился более чем 500 братьям вместе. То есть однажды было 500 братьев, более 500 человек, братьев только. Я думаю, там еще были и жены. Я не верю, что братья собирались только одни. Но Павел взял число братьев, что их было больше 500, прибавьте сюда еще их жен и детей. Это был большой сон людей, 1000-1500 людей. И Христос явился среди них, и они его видели. Остальные его не могли видеть. Он являлся в Капернауме ученикам отдельно. Он явился двум, и больше его никто не мог видеть. Только эти двое. И потом опять его не стало. А Лазаря можно было видеть. Поэтому вот эти святые воскресли и ушли. Это восхищение первое. Нигде оно не сказано, оно нигде не нумеруется, оно одно. Но по характеру и под тем событием и фактом, которые уже произошли, мы видим, согласно Писанию, что это так. Это был начаток. Когда Израиль жал, он брал первый сноп и потрясал его пред Богом. Я думаю, у вас были сады, огороды, и вы, люди выросшие, знаете, что такое сады и огороды. И не думаю, чтобы кто-то из вас, найдя одно зрелое яблоко на дереве или два-три, решил все дерево оборвать вместе, потому что жатва началась. Вы взяли, сорвали только спелых несколько яблок, несколько помидоров, несколько огурцов, там, несколько слив, и вы понесли это на базар. Это была очень дорогая цена. Первые, они очень дорогие, они очень ценные. Но потом, когда пойдут все, вот это осень настанет, и начнется такая жатва воловая, то есть конец, кончина века, оно будет такое же, но оно будет в цене не такое. Хотя почему? Потому что только по срокам оно было удлинено. Потому что одни и те же были даны сроки, на одном и том же кусте два цветочка одновременно появились, там помидор появился, тот цветок еще стоит и стоит. Потом смотришь, там помидорчик появился, а этот уже краснеет. Этот уже пора срывать, а тот еще зеленый, будет долго зеленым стоять. То есть вот в природе нужно нам увидеть, что так и у Бога будет. Когда Он придет, Он возьмет готовых к восхищению, не безгрешных, и те безгрешные. Жена облечена вся в солнце, и Бог видит детей своих безгрешными. Они возросли, и потому Он их взял до годины, а тех возьмет после годины при последней трубе. При последней трубе, которая затрубит, он возьмет их, когда начнется тысячелетнее царство. То есть восхищение, воскресение мертвых, а за ним восхищение будет знаменовать тысячелетнее царство и плюс Армагеддон. Все это будут как бы одновременно, в одно время. Христос идет со святыми, за святыми. Но он уже идет громогласно, на белой коннице. Сам восседает на белом коне, и все эти, те, которые раньше, вот это тайное восхищение, которое уже произошло среди этой темной ночи мглы и беззакония. И солнце еще не взошло. Теперь он идет, и она тоже вся на белых конях. Конь — это символ войны. Они идут, и первое, что они делают, они судят этот мир, судят армию Антихриста. И это происходит, Армагеддонская битва такая, получила она название Мегидо, там воды Мегидо, это, и она получила Армагеддон название. То есть в долине Иосафата там Бог много раз поражал врагов Израиля, где находится Елеонская гора. Он придет снова на эту Елеонскую гору. Написано, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской. А когда он придет за святыми, то он не станет на горе Елеонской. Встреча произойдет, и написано, и так всегда с Господом будем. Она происходит там, и люди уходят с ним. А здесь он становится. Но прежде чем он туда встанет, святые воскресают. Живые изменяются во мгновение ока и идут навстречу, и происходит встреча там же. И вся эта армада мощная, теперь 24 и 144 тысячи в новых телах, все они опускаются на землю в новых телах. Следовательно, для них этот кислород, они в новых телах, духовные тела. Поэтому они будут управлять всем миром. Честь сия всем святым его. И тогда исполнится притча конкретно. Одному дал столько, другому столько, третьему столько. Ты верен, ты пустил в оборот то, что я тебе дал, 5 талантов, 10 приобрел ты на них, пойди возьми 10 городов. Если сейчас сатана господствует, и княжеские духи господствуют над одним городом, над другим, над местностью, и в каждой местности вот своеобразный характер бесов. Вот как люди имеют свой характер, так и бесы свой характер имеют. И вот местность от местности отличается. В общем, все беззаконники, но вот характер этого беззакония разный. И всем этим беззаконием руководит этот многоголовый дракон, который все время вот в этих головах что-то проявляет, что-то обещает людям и обманывает их. Поэтому согласно не только этих мест, конечно, Священного Писания и образов, можно четко судить и говорить, что одно уже прошло, мы стоим накануне звезды, за которой последует восхищение, то есть взойдет солнце правды. Есть еще вопросы? Если нет вопросов, здесь есть такая записочка. Дорогая церковь, обращаюсь к вам с просьбой принять меня и мою жену в члены вашей церкви поместной. Юра и Лида Павленко. Они здесь? Да. Вот, пожалуйста. Можете посмотреть на этого брата. Ну, мне лично известна эта семья. Я думаю, может, и некоторым тоже известно. Вообще-то, когда раньше люди просились просто в общину, они как-то были, ну, не обращали какого-то должного внимания. Попросился человек и ходит и думает, член он не член общины просто, и ждет, что будут как-то его рассматривать или пересматривать. Вообще, согласно Писанию, делалось так. Если человека не знали, Павел говорит, нам не нужны письма рекомендательные от нас к вам или от вас к нам, потому что мы знаем друг друга. Следовательно, тех людей, которых вот мы знаем, не нужны рекомендательные письма. Но тем не менее, когда они заявляют, значит, они хотят здесь трудиться, они хотят здесь быть, вместе работать. Так Бог судил нам быть. Это не значит, что вне другие не церкви. Мы составляем все единую церковь, все общины, единую церковь. Но когда люди объединяются между собою, Павел объединился с Варнавой, потом с Силой. Он не находился в это время в Антиохии. Но они вот решили вместе, Лука, Епафраст, Тит, Тимофей, была целая группа братьев, и это была церковь. И они ходили и проповедовали, это было служение. Поэтому в каждой общине есть соответствующее служение. Кто где находит пищу, тот туда идет. Кому где, какой, как говорится, климат, по его сердцу. Поэтому я полагаю, что за таких друзей, если никто не имеет против, я имею в виду греха какого-то или что, и то, если был грех, вы не можете человеку сказать прямо здесь, вот у тебя грех. Вы должны это сделать наедине, и, возможно, человек уже с этим грехом давно рассчитался. И я думаю, когда люди обращаются в общину, то они рассчитались с грехом, но все-таки надо их спросить. Ну, я беседовал с этим братом и говорил с ним, и у него нет, допустим, таких грехов, чтобы сказать, что он не может быть членом общины, он является членом церкви и являлся до этого, это не...